Спасибо. С новостями вас познакомила Евгения Мельникова. Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге температура днем плюс 18-20 градусов, осадков синоптики не обещают. В Петербурге переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем до 25 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без осадков, днем плюс 26 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Свердловскую область посетили представители австрийской организации «Черный крест» и финского общества по сохранению памяти жертв войны. Они побывали на местах захоронения соотечественников в окрестностях Екатеринбурга. О том, в каком состоянии находится кладбище военнопленных и другие воинские захоронения, мы будем говорить сегодня с профессором Уральской государственной юридической академии, доктором исторических наук Владимиром Матревичем. Мы начнем беседу минут через 10, ну а пока к другим событиям. Фидель Кастро в воскресенье, в день своего 80-летия, впервые после перенесенной операции появился на публике. Он приветствовал навестившего его в больнице президента Венесуэлы Уго Чавеса. Корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов попросил американских политологов высказать свое мнение, как долго может продлиться политическая карьера Фиделя Кастро.
Вот как ответил на наши вопросы директор программ в Мичиганском институте изучения религии и свободы Джерри Зандстра. Трудный вопрос. Кастро не только продержался у власти 50 лет, но его влияние даже растет. К сожалению, у человечества очень плохая память. Многие забыли о том, что происходило с народами в Советском Союзе при Сталине, в Китае при Мао Цзэдуне, в Камбодже при Пол Поте, и что происходит сегодня с народами в Северной Корее и на Кубе. В Кастро многие видят бунтаря, революционера, еретика. Как в любой религии еретики всегда находили немало последователей, так и в политике и в экономике. Американское эмбарго Кубы – это ошибка. Экономическая блокада оставила жителей острова в бедности, а это как раз та среда, которая питает Кастро и помогает ему держаться у власти. Все годы он мог обвинять в экономических проблемах Кубы Америку. Соединенные Штаты, чтобы создать на Кубе средний класс и постепенно освободить страну от кастровского режима, должны были бы торговать с Кубой. Тогда на Кубе постепенно произошло бы то, что произошло с Китаем, где по мере развития среднего класса коммунистическая власть, во всяком случае в экономике, начала отступать. А вот мнение Стива Джонсона из Вашингтонского фонда наследия. Фидель Кастро всегда был очень хорошим оратором и актером. Он прекрасно играл роль революционного повстанца. Именно такой тип мужчины любят в Латинской Америке. Мы в Соединенных Штатах смотрим на Фиделя Кастро как на коммунистического динозавра, с которым время остановилось. Он остался в 60-х годах прошлого века, сильно постаревший, но продолжающий играть ту же роль бунтаря, которому для самоутверждения, как Дон Кихоту, постоянно нужны мельницы. Он идет против хода времени, против исторического прогресса. Но при этом он выглядит победителем. Можно сказать, он победитель, но проигравший народ Кубы, которым управляет слабеющий 80-летний диктатор. Там все держится на страхе перед Фиделем Кастро. Даже брат Рауль боится его. Так думают о Фиделе Кастро американские политологи. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Тему сообщения Яна Рунова продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у горожан, в чем причина политического долголетия Фиделя Кастро.
Да он, во-первых, любит свой народ, и народ его любит. Я завидую кубинцам, потому что они в нормальной стране живут. У них нет разгула, как в нашей стране. Мафиози везде, социальной защиты людей нет. А там я не жил, но, по крайней мере, раз народ поддерживает, видимо, он удовлетворяет требованиям.
В прекрасной охране. Я знаю человека, который ему ставил охрану. Это бывший начальник режимного отдела оптико-механического завода Иван Павлович Жаглин. И поставил он ее настолько хорошо, что вот Кеннеди пристрелил.
А Фиделя Кастро нет. Это делает честь Екатеринбургу, я думаю.
Ну он же такой горячий кубинский мужчина. Люди живут до 100 лет и больше. Если человек чувствует в себе силы управлять своей страной, то пусть он этим занимается.
Наверное, что-то пьет, какие-нибудь добавки пищевые. Даже не чувствуется, чтобы он зарядкой занимался, но как-то он держится, я не могу сказать.
Это своего рода монархический строй. Они же всегда династии и долго, если революции снизу не будет. Конечно, не всем это приятно, такая монархия, но это всегда и в нашем обществе все бывает. На мой взгляд, конечно, уже надо сдавать ему это, хотя бы брату своему, если уже он хочет продолжить монархию. Тем более сейчас и брат его же и замещает.
верят в него, наверное, его народ, как русский народ раньше верил в своего царя. Точно так же и кубинцы, видимо, это его заслуга. Надо, наверное, уже уходить все-таки. Как человеку просто тяжело управлять страной. Большая нагрузка, большая ответственность.
Он постоянно в каком-то процессе таком, творческом, может быть, какая-то у него идея, то есть человек не успокаивается. Когда человек постоянно в пути, ему стареть-то некогда. Возраст – это относительное понятие.
Я думаю, что в таком возрасте правит уже не сам человек, а клан поддерживающий. А раз до сих пор клан у власти, значит, людям стало лучше, чтобы не говорили теперь про социализм.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, в чем причина политического долголетия Фиделя Кастро. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург. А сейчас пришло время утреннего обзора уральских газет. Его подготовил мой коллега Павел Константиновский. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Вечерний Екатеринбург пишет сегодня о жилье. Его в ближайшие десятилетия власти планируют возвести 14 миллионов квадратных метров. И такой подход оправдан. Непредвзятая статистика свидетельствует. Стоило начаться строительному буму, как в Екатеринбурге стало больше свадеб, меньше разводов, увеличилась рождаемость, появился рост населения. Да и на больничном горожане стали бывать значительно реже. Автор статьи Виктор Толстенко отвечает на вопрос, почему так называемый строительный бум не замедлил рост цен на жилье.
Подклеснуло, конечно, покупательная способность, тоже развитие ипотеки, рост зарплаты, допустим, так, в какой-то степени тоже ведет к этому. Проведение земельных аукционов, как бы ни говорили, но вольно и невольно, объективно тоже ведет к какому-то удорожанию. Предложение должно все-таки спрос опережать.
В рубрике «Скандал» уральский рабочий обсуждает сенсацию. Нижнетагильские сотрудники ФСБ и прокуратуры раскрыли заказное убийство 12-летней давности. Тогда на автозаправке был расстрелян криминальный авторитет Малыгин для своих малыш. Заказчиками выступили другой авторитет, отбывающий срок в одной из тюрем, и предприниматель, ныне ведущий вполне легальный бизнес. Примечательно, что само преступление организовал сотрудник местной милиции, ныне замначальника угрозыска города. Он выдал автоматы убийцам, один из которых был ранее милиционером. Свердловское министерство по управлению госимуществом решила через суд лишить права на аренду земли возле крупного озера Шарташ. Екатеринбургскую компанию «Луара», сообщает «Коммерсант». Это 750 гектаров. Официальная причина – нарушение условий договора. В ближайшее время право на землю в лесопарке возле Шарташа, место отдыха многих горожан, могут лишиться еще 6 компаний. Свердловские власти намерены вернуть под свой контроль популярную зону отдыха, считает «Коммерсант». В российской газете статья о том, что теперь в екатеринбургских магазинах в любой день можно будет купить освещенные молоко, сметану и кефир. Еще раньше появились разрешенные по нормам шариата котлеты и пельмени. Оказалось, что это хороший бизнес. Только на территории Свердловской области живут около 300 тысяч мусульман. Теперь аналогичный проект запускает православная церковь. Первый день продаж показал, что продукты пользуются большим спросом, отмечает российская газета. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские печатные издания.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Перемирие между израильскими войсками и группировкой «Хезболлах» на юге Ливана должно наступить в 7 часов утра по среднеевропейскому времени. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. В Багдаде в результате серии взрывов погибли не менее 47 человек. 148 получили ранения. В канадском городе Торонто открылась международная конференция по проблемам СПИДа. Фидель Кастро в день своего 80-летия впервые после перенесенной операции появился на публике. Установленный Центробанком с 12 августа курс российского рубля 26 рублей 79 копеек за 1 доллар и 34 рубля 20 копеек за евро. Эти и другие события в более подробном изложении через 15 минут на Радио Свобода. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени, сразу после новостей, в нашем эфире программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги недели и подробно расскажут о чемпионате Европы по легкой атлетике, ну и также о проблемах российских хоккейных клубов. Слушайте «Прессинг» в 10 часов утра после новостей. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость нашей студии – профессор Уральской государственной юридической академии, доктор исторических наук Владимир Матревич. Доброе утро, Владимир Павлович.
Доброе.
С начала 90-х годов вы занимаетесь выполнением международных соглашений Российской Федерации с другими государствами в вопросах, касающихся благоустройства и обеспечения ухода за иностранными воинскими захоронениями на территории всего Уральского региона. Это ваша деятельность станет сегодня темой для нашего утреннего разговора. Конечно, не самая утренняя тема, но, тем не менее, час из Екатеринбурга выходит именно в это время, с 5 часов утра по московскому времени, и поэтому начнем мы с вами разговор. В августе на Урале побывали две делегации, австрийский «Черный крест» и общество по сохранению памяти жертв войны из Финляндии. Вы их сопровождали во время визита в Свердловскую область. Смогли ли они побывать везде, где пожелали?
Да, делегация Черного Креста осмотрела памятник Первой мировой войны в Серове и памятник в Нижней Салде.
В местной прессе появились сообщения о происшествии в городе Асбесте Свердловской области, где рабочим помешали могилы финских военнопленных. Как на самом деле было?
Ну, происшествие, это, наверное, громко сказано. Дело в том, что в Асбесте кладбище военнопленных расположено в центре огромного карьера длиной 13 километров. И акционерное общество «Уралазбест» направило официальное письмо о том, что этот участок мешает развитию кладбища и подлежит сносу. И вот одна из целей визита делегации была выяснить позицию дирекции комбината на этот счет.
То есть потребовался приезд делегации из Финляндии для того, чтобы решить этот вопрос. На местном уровне без присутствия иностранцев это решить было невозможно?
Ну, видите, у нас сложилось ментально своеобразное отношение к захоронениям, в том числе иностранным. И в данном случае приезд делегации, он сыграл свою положительную роль.
Ну, а если стать на точку зрения тех людей, которые проводили свои необходимые работы в Асбесте, почему нельзя было поднять и перенести на другое место эти захоронения?
Ну, видите, эксгумационные работы, тем более, когда достаточно значительный объем, требуют значительных затрат, да, а Урал-Асбест, я думаю, не имеет таких средств, чтобы их финансировать.
То есть тот, кому мешает захоронение, тот должен этим и заниматься?
Да, по договору Российской Федерации с иностранными государствами платит тот, кто инициирует эксгумацию. В данном случае инициирует Урал-Асбест.
Перед тем, как покинуть Свердловскую область, члены Финского общества по сохранению памяти жертв войны дали пресс-конференцию, на которой побывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
С 1942 по 1956 годы в лагерях на территории Свердловской области содержалось более 100 тысяч солдат и офицеров вражеских армий. Почти 15 тысяч военнопленных умерло, а кладбища потом были снесены. С 91 года уральские историки занимаются поисками этих захоронений. На сегодня восстановлено 19 немецких и 6 венгерских кладбищ. Установлено 30 памятных знаков, в том числе в городе Асбест Свердловской области, где содержались пленные финские солдаты. И куда из Финляндии приехали члены общества по сохранению памяти жертв войны, говорит председатель общества Пикка Питканен.
Нас очень тепло приняли здесь, и то, что мы увидели в Асбесте, вполне отвечало нашим ожиданиям. Памятник финским военнопленным находится в хорошем состоянии, чувствуется, что власти города за ним ухаживают. Одним словом, мы довольны.
Историкам известны фамилии 1625 финских солдат и офицеров, похороненных в Асбесте. Всего, по примерным прикидкам, в лагере номер 84 погибло около 3000 человек. Но учетная документация до 1944 года почти не велась, и выяснить все фамилии, скорее всего, не удастся никогда. Хотя общество по сохранению памяти жертв войны и работает над этой проблемой.
Мы очень много работаем в архивах, как в Финляндии, так и в России. Связываемся с родственниками погибших солдат. Очень активно нам помогают ветераны той войны. Они часто разыскивают своих братьев по оружию. Проще всего искать в приграничной полосе, где шли бои. На Урале сложнее.
По межгосударственному соглашению, подписанному в 1991 году странами-участницами Второй мировой войны, финская сторона, в свою очередь, ухаживает за могилами советских солдат и офицеров, похороненных в Финляндии.
На территории Финляндии сохранено около 13 тысяч могил советских военнопленных, 72 кладбища. Везде за счет государства поставлены памятники, уход за которыми также финансирует финское правительство.
Делегация общества по сохранению памяти жертв войны приезжает в Россию и Казахстан раз в год. Кроме Свердловской области, большие лагеря для финских военнопленных были в Череповце и Караганде. Там также установлены памятные знаки. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость в студии – профессор Уральской государственной юридической академии, доктор исторических наук Владимир Матревич. Мы говорим о поисках и сохранении на территории Свердловской области могил военнопленных Второй мировой войны. Звоните, чтобы задать вопрос нашему гостю по этой теме. 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Владимир Павлович, представитель финской делегации, говорил о том, что захоронение их земляков удовлетворено. В удовлетворительном состоянии. Говорил из вежливости или это на самом деле так?
Это на самом деле так, по двум причинам. Во-первых, памятник находится на территории закрытой для посещения, и поэтому акты вандализма там просто невозможны. Ну, а во-вторых, и за порядком на памятнике наблюдает администратор Уралсбеста. Поэтому их слова – это не дань вежливости.
Это касается не только финских захоронений, но и захоронений солдат других государств.
Вы знаете, вот на территории Свердловской области не было акта вандализма, хотя восстановлено свыше 50 кладбищ и памятных знаков. А на территории других областей бывают. Вот, в частности, в Челябинске был подвергнут разгрому, я бы так сказал, дважды памятник венграм на КПЗИС в одном из районе города.
Истоки вандализма те же самые, что и в отношении кладбища россиян, то есть это просто те люди, которые пришли за цветными металлами и так далее, или здесь все-таки есть какая-то националистическая подоплека?
Вы знаете, я думаю, что это просто хулиганство, молодежи часто нечем заняться, да, и это результат.
Чем Свердловская область отличается от соседних? Вы уже сказали о Челябинской, что там тоже есть захоронения. Там Оренбургская, Курганская рядом. Если говорить о численности захоронений, например.
Вы знаете, накануне в годы Великой Отечественной войны Свердловская область стремительно развивалась. Объем промышленной продукции здесь вырос в 4 раза. Промышленности нужны были кадры, и поэтому здесь разместили наибольшее число лагерей. Поэтому численность контингента составляла свыше 100 тысяч человек.
В этом году исполнилось 50 лет закрытия одного из самых крупных лагерей для военнопленных. Если можно, давайте подробнее о нем поговорим, потому что этот юбилей отмечали и мы в своем эфире.
В конце 40-х на территории Свердловской области был создан лагерь, особорежимный лагерь для военных преступников, номер 476, и в начале 56-го года он был закрыт. Его контингент – это около 8 тысяч человек, это половина всех осужденных, которые находились в Советском Союзе. Его отделения располагались на территории города Свердловска, на РТИ, на ЖБИ.
Это районы Екатеринбурга.
Да, в районе каменных палаток. Размещались в Ревде, в Перурайске, в Асбесте.
А чем примечательны были те военнопленные, которые здесь содержались? Наверняка есть какие-то данные о том, насколько крупные были это люди.
Вы знаете, на них имеются подробные документы и на бумажных носителях, и кинофотоматериалы очень интересные. Среди прочих здесь находилось 96 генералов германской, румынской, венгерской армии, а также многие высокопоставленные чиновники, которые были интернированы в Советский Союз и стран Восточной Европы. Ну, в частности, допустим, тот же племянник Круппа, да, тот же сын премьер-министра Венгрии Калай и другие.
Владимир Павлович, вы больше 10 лет занимаетесь поиском кладбищ военнопленных, а также советских граждан, жертв политических репрессий. Много ли Свердловской области для вас осталось белых пятен?
Вы знаете, к сожалению, да, потому что многие захоронения находятся в труднодоступных районах, там, где были лесные лагеря НКВД, это Серовский, это Новолялинский, это Верхотурский район. Они расположены в 30-50 километрах от ближайшего жилья, вот, в глухой тайге. Местность труднодоступная, и далеко не все мы еще нашли.
То есть проблема в том, чтобы найти документы, свидетельствующие о расположении этих кладбищ в труднодоступных местах, или проблема в том, чтобы начать работу на этих местах?
Проблема, во-первых, в том, если взять 42-й год, что нет кладбищенских схем. Есть указания, Лосиновский лагерь, и все. Вот. А если брать более поздний период, 44-го года, то схемы есть, но в лесу очень слабые привязки. Ну, допустим, там 10 километров от такого-то пункта. И привязаться очень сложно.
Каким образом идут работы? Вы пытаетесь найти тех людей, которые могут как очевидцы вам показать какие-то точные места?
Ну, методики здесь разные, и все зависит от конкретной ситуации. Конечно, есть схемы, есть планы захоронения. Если этого недостаточно, привлекаются свидетели. Но часто бывает, что нет ни того, ни другого.
А насколько вам сейчас доступны архивы? Со всех ли интересующих вас материалов снят гриф «Секретно», если говорить о военнопленных и если говорить о советских гражданах, жертвах политических репрессий?
Ну, что касается военнопленных и жертв репрессий, то я думаю, что практически все материалы сейчас доступны.
Вы ведете работу, насколько мне известно, в двух направлениях. Ищете захоронение солдат и Второй, и Первой мировой. Вот в чем специфика поиска захоронений столетней давности?
Вы знаете, по Первой мировой войне работать гораздо сложнее, потому что, в отличие от Второй, кладбищенская документация не составлялась, кроме записей в метрических книгах. И поэтому приходится отталкиваться только от этих книг, чтобы выяснить, были ли на этой территории военнопленные. К сожалению, не осталось и живых свидетелей тех лет. Вот поэтому здесь работы очень сложные по периоду Первой мировой войны.
Нашим слушателям напомню, гость в студии профессор Уральской государственной юридической академии, доктор исторических наук Владимир Матревич. Мы говорим о поисках и сохранении на территории Свердловской области могил военнопленных Второй мировой войны. Звоните, чтобы задать вопрос нашему гостю по этой теме, 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Ну а сейчас обращаю ваше внимание, что сегодня в программе «Время политики» в прямом эфире на вопросы ведущего и слушателей «Радио Свободы» будет отвечать лидер Народной партии России, депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Время политики» в 22 часа по московскому времени. Ну а сейчас краткий прогноз погоды на сегодня, 14 августа. В Екатеринбурге температура днем плюс 18-20 градусов, осадков синоптики не обещают. В Петербурге переменная облачность, возможно небольшой дождь, днем до 25 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без осадков, днем плюс 26 градусов. Говорит Радио Свобода, в Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио «Свобода». Новости.
Перемирие между израильскими войсками и группировкой Хезболлах на юге Ливана, предусмотренное резолюцией Совета Безопасности ООН, должно вступить в силу в 7 утра по среднеевропейскому времени. Но пока военные действия в районе конфликта продолжаются. Израильская авиация вновь бомбила южные пригороды Бейрута. Боевики Хезболлах выпустили по северу Израиля 250 ракет. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское правительство. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности, 15 тысяч миротворцев должны будут контролировать соблюдение перемирия. В Багдаде в результате 3 взрывов погибли около 50 человек, 150 получили ранения. По данным полиции, взрывы произошли один за другим в шиитском районе на юге иракской столицы. Городской суд Петербурга возобновляет сегодня рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в марте 2004 года. Следствие считает, что преступление совершено на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются 17 молодых людей. В зоне грузино-осетинского конфликта ранен российский военнослужащий из состава миротворческих сил. Он подорвался на противопехотной мине у грузинского селения Кехви. Мосгорсуд вынесет сегодня приговор по делу о получении крупной взятки высокопоставленным чиновникам Министерства промышленности и энергетики России. В Великобритании уровень террористической угрозы понижен с критического на серьезный. Самый высокий уровень был введен 10 августа после того, как полиция сообщила об аресте 24 подозреваемых в подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Далее обзор некоторых событий в Свердловской области. Новый терминал деловой авиации будет открыт сегодня в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Терминал с пропускной способностью 60 человек в час, рассчитанный на пассажиров российских и международных рейсов бизнес и эконом-класса, разместился в реконструированном старом здании аэровокзального комплекса, который был построен 50 лет назад. На ремонт здания в стиле советского неоклассицизма с колоннами и шпилем было направлено около 100 миллионов рублей. Заново были проложены все инженерные коммуникации, укреплены фундаменты, стены, полностью изменен интерьер помещений. Очередное уголовное дело в отношении организаторов канала оптовых поставок героина на Урал направлено в суд. В январе сотрудники Уральского окружного отдела Следственного департамента Федеральной службы наркоконтроля изъяли более 250 килограммов героина. Таким образом, была пресечена деятельность крупной международной группировки наркосбытчиков, которые занимались контрабандными поставками особо крупных оптовых партий героина с территории Средней Азии. Наркосбытчики арестованы, каждому из них предъявлено обвинение. Однако сведения о личности обвиняемых в интересах правосудия не разглашаются. Между тем, как сообщает отдел Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе, расследование уголовного дела завершено, его материалы направлены в Свердловский областной суд. Межрегиональная ирбитская ярмарка прошла в Свердловской области в минувшие выходные. В Ирбите были представлены более 150 экспонентов со всей России, а также состоялись народные гуляния в стиле позапрошлого века с балалаечниками и конными скачками. В этом году ирбитской ярмарке исполнилось 363 года. В прошлом она считалась одной из крупнейших ярмарок России и по объему торговых операций занимала второе место после Нижегородской. Охотничий сезон на пернатую дичь Свердловской области официально откроется в конце этой недели. Специалисты областного управления Федеральной службы по ветеринарии заявляют, что угрозы распространения птичьего гриппа в области нет. С начала года у домашней дикой птицы было отобрано более 9,5 тысяч проб. Ни в одной не обнаружено признаков заболевания. В регионе сейчас проводится регулярный мониторинг и учет всех охотничьих ресурсов. Благодаря этому, например, удалось вовремя принять ограничения в отношении охоты на копытных животных и прекратить сокращение их популяции. По данным последнего подсчета, проведенного в начале года, на Среднем Урале живет около 19 тысяч лосей, 15 тысяч косуль, 4 тысяч кабанов. Эти цифры позволили региону войти в разряд одного из самых благополучных в Уральском федеральном округе по сохранению популяции диких животных. На волнах Радио Свобода вы слушали екатеринбургские новости. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Мы продолжаем разговор с профессором Уральской государственной юридической академии, доктором исторических наук Владимиром Матревичем. Тема нашей беседы – поиск и сохранение на территории Свердловской области могил военнопленных Второй мировой. Звоните, чтобы задать вопрос нашему гостю. Работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Владимир Павлович, из каких государств приезжают на Урал делегации, чтобы проверить состояние кладбища на пленных?
Делегации бывают практически из всех стран наших противников Второй мировой войны, кроме Румынии.
Почему?
С Румынией до сих пор не заключен договор о статусе воинских захоронений, и она оказалась вне правового поля.
Таким образом, по румынским захоронениям вы вообще не работаете?
Мы работаем по румынским захоронениям, но и у нас они есть, большие чисто румынские кладбища. Но вопрос о благоустройстве этих кладбищ пока не стоит.
То есть их судьба незавидна и состояние их печально?
Ну, видите, здесь опять-таки определенный казус юридический. Дело в том, что вначале-то они были военнопленные, но затем Румыния перешла на сторону союзников, и, по идее, эти военнослужащие стали нашими союзниками. Поэтому не совсем понятно, кто должен за ними ухаживать. Или румынская сторона, или российская.
И все же, Владимир Павлович, в каком состоянии находятся эти захоронения? Что из себя представляют такие кладбища, например, румынские, за которыми не следит ни та сторона, ни эта?
Как правило, эти кладбища, если они сохранились, они бесхозные. Ну, к примеру, вот в Дегтярском есть большой участок на старом гражданском кладбище. Это ряды могил, на которых сохранились отдельные металлические таблички.
Но надписи уже разобрать невозможно по прошествии стольких лет.
Надписям состояло только из номеров в числителе, номер квадрата, в знаменателе номер могилы, и все.
Ну и как было сказано в репортаже, который прозвучал в начале нашей с вами беседы, до 44-го года документация не велась. Таким образом, можно считать, что имена этих людей полностью потеряны?
Документация велась, но она была упрощенного характера. То есть велись учетные карточки на всех умерших, но не было кладбищенских схем. Поэтому мы не можем идентифицировать нужную могилу, и очень сложно найти без схемы это кладбище.
Владимир Павлович, а когда начался такой серьезный поиск имен военнопленных, их захоронений, в каком году Советский Союз начал эту работу?
Ну, если брать отдельных исследователей, то вот здесь мы начали в Свердловске в конце 80-х. Вторая территория это Тамбовская область, где одновременно отдельные ученые стали заниматься этим. Ну а на межгосударственном уровне эта работа началась в 91-м году, когда весной 91-го года был заключен первый договор с Итальянской республикой.
Итальянцы, насколько мне известно, в этом договоре подразумевали перенос останков их солдат на территорию Италии.
Речь идет о разных вещах. Если брать боевые кладбища, то там действительно проводятся эксгумационные работы, и останки солдат, идентифицированные, как правило, они отправляются в Италию. Ну, мне приходилось участвовать в отправке этих останков, процедура проходила с соблюдением необходимого ритуала с аэродрома Кубинка в Москве, под Москвой. Что касается останков военнопленных, то на месте захоронения ставится памятный знак.
Как много памятных знаков, не только итальянских, но и других, в Свердловской области?
Ну, если брать итальянцев, то у нас здесь установлено 2 памятных знака итальянским военнопленным. Кроме того, установлены памятные знаки на местах захоронения японцев, финнов, венгров. Помимо этого восстановлено 23 кладбища военнопленных.
Владимир Павлович, а во время визитов делегаций, которые посещают кладбища, следят за их благоустройством, бывают ли встречи этих делегаций с ветеранами российскими?
Вот в этот приезд такой встречи не было, таких встреч не было.
В этот приезд финнов или австрийцев?
И тех, и других, да. Но в ряде случаев данные встречи были, и приезжающие делегации, они возлагали венки и цветы и могилам своих соотечественников, и к могилам советских солдат. В частности, здесь, на кладбище на Широкоречке.
Это в Екатеринбурге.
Да.
Скажите, а ветеранов как-то специально готовят к этим встречам с точки зрения толерантности отношений?
Вы знаете, я думаю, что уже время их подготовило. Более того, вот ветераны, которые у нас лечатся в госпитале на Широкой речке, они по собственной инициативе установили памятный знак на мемориальном кладбище в Екатеринбурге. Да, памятный знак на месте захоронения иностранных военнопленных Второй мировой войны. Поэтому время, да, лечит взаимные обиды.
Если говорить о приезде финской делегации, представители заявили, что родственники тех людей, которые похоронены в Свердловской области, сюда не приезжают. И сослались ли они на то, что очень далеко ехать сюда, и потом ехать на место захоронения тоже некомфортно. Мне показалось, что это формальная отговорка, потому что если так велик интерес, как говорят финны, к истории, к местам захоронений. Я думаю, что расстояние не помеха. Наверняка есть еще какие-то причины.
Вы знаете, я думаю, что и те причины, о которых говорили финны, имеют место быть. Но главное в том, что здесь количество захороненных очень незначительно. То есть 53 человека по меркам других народов – это совсем немного.
То есть в основном финские захоронения в Караганде и в Челябинской области?
И Череповце.
И в Череповце. Насколько мне известно, деятельность иностранных общественных организаций не ограничивается только заботой о состоянии кладбищ. Например, Черный Крест австрийский одно время вел поиск тех граждан, которые по тем или иным причинам осели на Урале, но хотели бы вернуться на родину даже в преклонном возрасте. И в 90-е годы в Свердловской области даже была такая история, история Фриды Вагнер, которая вернулась в Австрию через 50 лет прошествии 50 лет, прожитых в Советском Союзе. Могли бы вы напомнить обстоятельства этого возвращения, тем более, что вы, насколько мне известно, принимали в этой истории, истории Фриды Вагнер, непосредственное участие?
Это очень интересная история. Это госпожа в юном возрасте, 16 лет ей было, она работала в госпитале, в советском военном госпитале в Австрии. И там познакомилась с солдатиком, и вместе с ним уехала в Россию.
Это был какой год?
Это был 45-й год, осень. И дело, если взять иностранцев, то всех, кого мы ввозили, интернированных сюда, мы затем организованно вывозили. Они были на очень жестком спецучете. Но поскольку ее никто не ввозил, насколько я понимаю, она въехала в СССР
нелегально.
По сути, нелегально, да, в товарном вагоне с солдатами, то ее никто и не вывозил. Ну, а затем, видно, у них судьба не сложилась, и она оказалась здесь, в нашей стране. Я затем смотрел трудовую книжку, она работала конюхом в геологоразведке. Да, то есть судьбе ее трудно позавидовать. Ну, а затем прошли годы. Она плохо помнила даже название города, из которого она выехала когда-то. И даже не знала, что существует Австрийская республика. Потому что когда она выехала оттуда, Австрии еще, так сказать, не было. Помните, Аншлюс. А затем она по радио услышала, да, об Австрийской республике. Попросила знакомых, которые жили недалеко, посмотреть справочники. Там нашли ее город, по-моему, Форарльберг. Сообщили посольству Австрии. И там сказали, что такая женщина пропала летом 45-го года, пропала без вести. И вот она объявилась спустя 50 лет.
И в 90-е годы она выехала и стала полноправной гражданкой Австрии.
Да, она выехала в Австрию, стала, правда, не совсем полноправной, потому что она выезжала из Екатеринбурга в течение суток. И даже не взяла с собой документы необходимые, в том числе трудовую книжку. А затем выяснилось, что поскольку возраст пенсионный в Австрии выше, чем у нас, то и не хватает трудового стажа. И поэтому, я помню, директор завода каучука оформил даже ей это время как отпуск. Да, и ей хватило стажа для получения пенсии в Австрии. Она стала полноправной гражданкой.
Продолжим беседу с нашим гостем сразу после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Несмотря на намеченное на утро прекращение огня, на юге Ливана продолжаются боевые действия, обстреливается и север Израиля. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. В Багдаде в результате 3 взрывов в шиитском районе погибли 47 человек, 148 ранены. Американские военные арестовали в Багдаде охранников министра здравоохранения. Мосгорсуд вынесет сегодня приговор по делу о получении крупной взятки высокопоставленным чиновникам Министерства промышленности и энергетики России. Установленный Центробанком с 12 августа курс российского рубля 26 рублей 79 копеек за доллар США и 34 рубля 20 копеек за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Продолжаем беседу с нашим гостем. Мы остановились на деятельности Австрийского Черного Креста. Вот сейчас имеет смысл поиск живых людей, которые хотели бы вернуться на территорию Австрии? Или же по прошествии 60 лет уже тяжело говорить об этом вопросе, и Черный Крест часто сосредотачивается на уходе за кладбищами?
Все-таки основная деятельность, направление деятельности Черного Креста, на мой взгляд, это поиск захоронений. Что касается потомков военнопленных Первой мировой войны, австрийцев, то их было достаточно много. Дело в том, что после Первой мировой войны огромное количество бывших военнопленных, они остались на территории России, РСФСР. Но поскольку империя развалилась, жили они среди местного населения. Как известно, 48% российских мужчин было призвано в армию. Да, возникали отношения, семьи. Ну, кстати, судьба их была незавидная, потому что основная часть их была под контролем НКВД, и очень многие затем были репрессированы как немецкие агенты. И вот это попутная, второстепенная, я думаю, деятельность, и речь идет о возвращении в Австрию. А речь идет об установлении контактов на разных уровнях.
Владимир Павлович, в начале 90-х вы занимались поиском захоронений как историк, которому интересна эта тема. Сейчас вы работаете от имени правительства Свердловской области, и когда сопровождаете делегации за рубежа в том числе, статус сейчас вам облегчает поисковую работу или не всегда?
В Свердловской области еще в 91-м году была создана рабочая группа, которая занималась проблемами выявления иностранных кладбищ. Туда вошли представители силовых структур, вот, ну а научную часть пришлось вести мне. Ну и, конечно, когда есть определенный статус, то легче решать вопросы на местах, даже не то, что легче, а легче выходить на людей, которые уполномочены эти вопросы решать.
Когда вы начинали этим заниматься в конце 80-х, как обычный историк, которому интересны архивы, насколько это была, так скажем, легальная деятельность историческая? Насколько это было сопряжено, допустим, с недовольством властей?
Эта тема вообще была не раскрыта. И когда я вышел на эти материалы в спецхранах, центральных архивах, то стало понятно, что можно выяснить судьбу людей, которые умерли в советском плену и для родных практически пропали без вести. И вдруг оказывается, что существуют материалы на 500 000 человек, которые позволяют не только сообщить родственникам о их смерти, обстоятельствах их гибели, но найти их место захоронения и даже идентифицировать могилу. Это был целый настоящий научный прорыв.
Мы сейчас говорим о том, что можно восстановить очень много имен военнопленных Первой мировой, Второй мировой войны. А что касается советских граждан, репрессированных в эти годы, в 30-е и после Великой Отечественной войны, скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что когда-нибудь полностью эти имена будут восстановлены хотя бы на территории Свердловской области?
Я думаю, что да, потому что по всем репрессированным сохранились все материалы, и у нас издается в области книга памяти жертв политических репрессий, издано 5 томов, еще, если я не ошибаюсь, 4 в работе, и когда они выйдут, мы будем иметь исчерпывающую картину. Другое дело, что речь идет о тех, кто реабилитирован. Часть же людей по тем или иным причинам, они не реабилитированы и не будут реабилитированы, поэтому их имена мы пока-то не можем дать.
вам, как историку, какой аспект нынешней кладбищенской темы сейчас наиболее интересен, менее изучен, так скажем?
По Второй мировой войне более-менее все ясно, за исключением 1942 года. Что касается Первой мировой, то здесь еще много работы.
Заканчивается летний период, насколько я понимаю, именно летом приезжают в Свердловскую область делегации, которые осматривают кладбище, потому что легче всего добраться, чем в другое какое-то время года. Какие еще делегации ожидаются или в этом году их уже не будет?
Я думаю, что в этом году уже не будет, потому что о приезде иностранных делегаций обычно узнаешь весной, в начале весны, для того, чтобы успеть провести необходимую работу. Так что я думаю, что в этом году уже никто не приедет. Но, может, приедут родственники.
То есть об этом вы также узнаете?
Ну, чаще всего, да. Хотя многие приезжают просто по линии различных турфирм.
Спасибо вам большое. Напомню, сегодня гостем был профессор Уральской государственной юридической академии, доктор исторических наук Владимир Матревич. Мы говорили о сохранении на территории Свердловской области кладбищ военнопленных Первой и Второй мировой войн. Ну, а наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня 14 августа, понедельник.
Мой сегодняшний день.
Элегия меня зовут. Какие дела? С утра выпил, весь день свободен, вот уже и никаких дел. Я не планирую день, потому что сложно сказать, насколько сильно я напьюсь вечером перед этим днем. Если я напьюсь сильно, то какие же там еще могут быть планы?
Любовь Петровна, я вообще медсестра психотерапии. День у меня свободный от суток, потому что я на сутки только послезавтра. Но вот у меня не бывает так, чтобы я планировала целенаправленно. Стою, и у меня планы по настроению. Я, наверное, скорее всего, внуков навещу. У меня два внука. Одному 15, второму 5. День свободный, я пойду к ним в гости. Я их люблю. Только навещу, а заниматься с ними пусть родители занимаются. Я детей своих вырастила. Моя задача только их баловать, приходить. Игрушечки покупаю, сладости покупаю, о чем-нибудь интересным рассказываю, а остальное это уже родители.
Николай, подъем, зарядка, душ холодный, работа, потом танцы, часа два. Называется танцевальный марафон. Собираются люди, которые просто нравятся танцевать, как умеют, без разницы, не профессионал, танцуют как душе угодно под музыку. Потом домой.
Галина. Я работаю в салоне. Салон у меня работает с 8 до 10. Работаю маникюристом и визажистом. В 8 утра я уже буду на работе, в 7 утра подъем. Вечером стараюсь ходить все-таки в гости. Мне нравится общаться со своими друзьями и родственниками. Иногда в кинотеатры дети вытаскивают меня. Но это, правда, очень редко за последнее время. В театры вообще забыла, когда приходила. Так что как больше провожу время с друзьями и с родственниками вечером.
Музыкальный календарь.
Клубный концерт на днях дала в Екатеринбурге одна из самых востребованных и высокооплачиваемых местных групп – «Стереотипы». Записав весной дебютную пластинку «Самолет», музыканты сейчас обкатывают новую программу по городам Уральского региона. Если раньше «Стереотипы» выступали под электронную ритм-секцию, то с недавних пор группа перешла на полностью живой звук. В команде появился штатный барабанщик.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о екатеринбургской группе «Стереотипы». На этом завершается екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Ее главная тема сегодня – причины политического долголетия Фиделя Кастро. Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы и наши постоянные рубрики «Новости экономики», «Спорта», «Науки» и «Культуры». Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Удачного вам дня!
Никаких жидкостей не должно быть в багаже пассажиров.
И, конечно же, мы не должны заниматься дискриминацией русского языка.
Правозащитники считают арест журналиста попыткой давления на свободу слова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Время проведения последующих операций будет определено премьер-министром Израиля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15400.